Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в телевизионной православной воскресной школе. Здесь вы можете узнать о прекрасном и удивительном мире православия. В нашей сегодняшней программе мы хотим поговорить с вами об одной из евангельских притч, содержащихся в важнейшей книге Святой Православной Церкви, в Святом Евангелии, одной из тех притч, которые Господь наш Иисус Христос рассказывал своим ученикам. Конечно же, сегодня мы традиционно ответим на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. А начнем мы нашу сегодняшнюю программу с рассказа об иконе Божией Матери Державной, память которой мы совершаем на предстоящей седмице.
Здравствуйте, дорогие телезрители! 15 марта Православная Церковь вспоминает Державную икону Божьей Матери. Державная икона Божьей Матери занимает особое место в жизни России, она особо почитаема. И явилась она в день вынужденного отречения от престола последнего русского государя Николая Александровича Романова. Каким образом произошло это явление? Одной женщине по имени Евдокия во сне явилась Божья Матерь, которая повелела в селе Коломенском отыскать икону, как она сказала, черную икону, сделайте ее красной и молитесь. Евдокия стала просить Божью Матерь о большем разумлении, так как ей не все было понятно, как поступать дальше. И она видит уже во втором явлении белую церковь, в которой восседает величественная жена. Она понимает, что это Царица Небесная. И Евдокия отправляется в село Коломенское и сразу же в красивой белой церкви узнает ту самую церковь, которую видела во сне. Это была Вознесенская церковь. Она подошла к настоятелю, отцу Николаю, и рассказала о своем видении необыкновенном. Священник после этого вместе с Евдокией стали искать иконы. Он показал все почитаемые, однако не обнаружилось той самой, которая была явлена Евдокии. Тогда стали осматривать все подсобные помещения. И вот в церковном подвале среди почерневших старых досок они нашли икону, которую Евдокия и узнала, как явленную во сне. Она была потемневшая от времени на высокой длинной узкой доске. И когда икону промыли, то увидели, что Богородица на ней изображена в красной порфире, в короне на голове и в руках атрибуты царской власти – скипетр и держава. Символически можно объяснить это явление так, и так именно оно и объяснялось, что Богородица своим явлением сказала о том, что, в общем-то, свержение царской династии, монархии в России и последующее кровопролитие – это наказание за тяжкие грехи русского народа. И в том числе за нарушение соборной клятвы 1613 года, принесенной государю первому из рода Романовых Михаилу. Но Божья Матерь, однако, давала понять, что она берет на себя власть, заботу о России и ждет покаяния. Чувство, с каким было воспринято русскими людьми обретение державной иконы, прекрасно выразил в своем стихотворении поэт Сергей Бехтеев. «Перед твоей державной иконой стою я трепетом молитвенным объят, и лик твой царственный, увенчанный короной, влечет к себе мой умиленный взгляд. В годину смуты, трусости бесславной, измены, лжи, неверия и зла ты нам явила образ твой державный, ты к нам пришла и кротко прорекла. Сама взяла я скипетры державу, сама я их вручу опять царю, дам царству русскому величие и славу, всех окормлю, утешу, примирю. Покайся ж, Русь, злосчастная блудница, омой в слезах свой оскверненный стыд, твоя заступница, небесная царица, тебя и грешную жалеет и хранит». Предполагается, что сначала икона находилась Вознесенском женском монастыре города Москвы, но во время нашествия Наполеона в 1812 году была перенесена в село Коломенское. Икона сразу стала очень почитаемой. От нее происходили чудеса исцеления, подавалась самая различная помощь. Ее привозили во многие храмы и монастыри. Известно, что икона посетила Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где была встречена торжественно настоятельницей и сестрами, преподобно-мученицей великой княгини Елизаветой Федоровной. Службу и дивный акафист иконе державной был составлен при участии святейшего патриарха Тихона. После революции икона хранилась в историческом музее. Ее освобождение чудесно связано с именем митрополита Петерима Нечаева и архимандрита Иннокентия Просвирнина, которые ходатайствовали о возвращении иконы Русской Православной Церкви. И в конце 80-х годов она была передана Московскому Патриархату, где находилась в домовой церкви издательского отдела Московской Патриархии. В 1990 году по благословению святейшего патриарха Алексея II икона была возвращена в село Коломенское, в Казанский храм, где она находится и по настоящее время. С явлением этой иконы связано, как мы уже говорили, множество чудес. Так, в 1925 году в день празднования державной как раз был освобожден из тюрьмы настоятель храма святителя Николая в Плотниках протоиерей Владимир Воробьев. Известно, что он очень почитал эту икону и со своими прихожанами и хором часто приходил в Коломенское петь ей акафист. А в 1995 году, когда из руин стал возрождаться храм Христа Спасителя, была построена небольшая деревянная часовня-храм, которая освящена была как раз в честь державной иконы Божьей Матери. Видимо, помощью Царицы Небесной, ее заступничеством, так быстро был возрожден этот величественный храм, символ России. Державной иконе Божьей Матери молятся о защите государства российского, об избавлении от иноплеменных, от помощи от всяких скорбей, бед и несчастий, в исцелении душевных и телесных недугов и вообще во всех нуждах.
Продолжая нашу сегодняшнюю программу, мы хотим предложить вам, дорогие телезрители, вместе с нами порассуждать над одной из евангельских притч, тех притч, которые Господь наш Иисус Христос рассказывал своим ученикам, святым апостолам.
Продолжаем наше чтение и изучение Евангелия от Марка. Господь Иисус Христос сказал: «Чему уподобен Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Этой притчей о горчичном зерне Господь Иисус Христос завершает ряд наставлений, адресованных ближайшим ученикам и будущим апостолам. Господь Иисус Христос использует два образа. Первое – это горчичное зерно. Оно действительно очень мало, и в Палестине того времени, времени Христа, существовала поговорка даже: «Мал, как горчичное зерно». Второй образ – это образ дерева, широкого, большого, высокого, в ветвях которого укрываются птицы. Но сразу оговоримся, что в жарком климате Палестины горчичное растение действительно достигает очень больших размеров. И птицы в поисках семян, корма, большими стаями слетаются на эти горчичные деревья. И вот дерево – это древний ветхозаветный образ, который обозначает царство, могущественную империю, которая дает пристанище для народов, изображаемых и символизируемых птицами. Итак, малое горчичное зерно и произрастающее из него дерево. Святитель Иоанн Златоуст, так же, как и некоторые другие толкователи, исследователи Священного Писания, видит в образе дерева Царство Божие на земле, то есть святую христианскую церковь, которая действительно разрослась и представила возможность для вступления в нее всем без исключения народам и каждому человеку в отдельности. Но своим основанием церковь имеет одного единственного человека, а точнее Бога-человека, Господа Иисуса Христа. Он есть основание и основа церкви. Как в маленьком зернышке содержится генетический код, а также необходимые биологические механизмы и силы для возрастания в огромное подчас дерево, так же и Господь Иисус Христос в Своем учении, в Своей жизни, в Своей крестной смерти и воскресении дал основу для возрастания, появления Всемирной Великой Церкви Христовой. Также, рассказанной притчей, Господь желал ободрить Своих учеников. Вот они окружают Его, ближайшие Его ученики, вчерашние рыбаки и завтрашние апостолы. Они люди простые, не обладающие какими-то особенными знаниями, образованием, не имеющими важного родовитого происхождения, влияния в обществе, и перед ними ставится грандиозная задача – проповедать Евангелие, Слово Божие всей Вселенной, всему миру. Конечно же, чисто по-человечески даже, можно понять то смятение, которое могло охватить этих простых людей. И Христос их ободряет и успокаивает. Он говорит, что обязательно их проповедь будет иметь успех. Так же, как из маленького горчичного зерна обязательно вырастет великое и большое дерево. Господь Иисус Христос призывает их не смущаться тем, что внешне они не представляют какого-то блеска, какого-то феерического воздействия на людей. То слово, которое они несут людям, оно само в себе, как зерно, имеет силу воздействия на души людей, потому что это Слово Божие. В этой притче мы также можем увидеть урок, полезный и для нас. Ведь вера в сердце человека не появляется внезапно и ниоткуда. Она не вспыхивает во всей своей красоте сразу. Зачастую вера начинается с малого. Прочитанной книги, с встречи с каким-то верующим человеком, с просмотренной телепередачи. И вот если эта малая вера, крошечное горчичное зерно, не останется в небрежении, то оно способно произрасти, дать плод и буквально преобразить и сердце человека, и всю его жизнь к лучшему.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы хотим напомнить, что продолжается очень важный и ответственный период для всякого православного христианина в течение церковного года. Этот период мы называем Великим постом. И мы искренне желаем, чтобы этот пост прошел с пользой для вашей души и тела, чтобы все мы могли с радостью и с чистым сердцем встретить праздник Светлого Христового Воскресения. Конечно, мы не прощаемся с вами. И в следующее воскресенье непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог. Thank you.